Она затянула последний ремешок. «Если только я не пошлю туда некроманта». Он хмыкнул. «Голубей спросим. Боюсь, такую возможность тоже предусмотрели». Она взглянула на него, приподняв бровь. «Простите, адъюнкт. Похоже, предвестниками смерти там стали птицы. И если будем смотреть глазами мертвых солдат, только их мы и увидим».
«Вы сказали, голубей?»
Он кивнул.
«Любопытно».
Она помолчала. Паран еще некоторое время смотрел на нее. «Я был приманкой, адъюнкт?»
«Нет».
«А удивительно своевременное появление Шика?»
«Удобный случай».
Он замолчал. Стоило закрыть глаза, его голова качнулась. Паран и сам до этого не понимал, насколько вымотался. Даже не сразу догадался, что она обращается к нему. Он встряхнулся и выпрямился. Адъюнкт стояла прямо перед ним.
«Спать будете потом, лейтенант, не сейчас. Я говорила о вашем будущем. Вам стоило бы проявить внимание. Вы исполнили свое задание, как и было приказано. Более того, вы показали себя высокоустойчивым. Для всего внешнего мира, лейтенант, наши с вами дела окончены. Вы вернетесь в офицерский корпус, здесь, в Унте. Затем последует ряд назначений, которые завершит ваше официальное обучение. Что касается вашего пребывания в Иткокане, ничего странного там не происходило. Вы меня поняли?»
«Да».
«Хорошо».
«А как насчет того, что там на самом деле произошло, адъюнкт? Мы прекращаем погоню? Мы готовы смириться с тем, что никогда не узнаем, что именно случилось и почему? Или это только мне нужно смириться?»
«Лейтенант, мы не должны идти по этому следу без оглядки, но мы отправимся по нему, и вы сыграете в этом важную роль. Я решила, быть может, ошибочно, что вы захотите пройти по нему до конца и быть рядом, когда настанет час отмщения. Я не права? Возможно, вы уже видели достаточно и всего лишь хотите вернуться к нормальной жизни?»
Он закрыл глаза. «Адъюнкт, я хочу быть там, когда придет время». Женщина молчала, и, не открывая глаз, Паран знал, что она внимательно изучает его, оценивает. Он уже не мог ни беспокоиться, ни тревожиться. Свое желание лейтенант высказал. Теперь решение за ней.
«Мы станем действовать медленно. Ваше назначение будет подписано через несколько дней. Пока что идите домой, в поместье своего отца. Отдохните».
Паран открыл глаза и поднялся на ноги. Когда он подошел к двери, адъюнкт снова заговорил.
«Лейтенант, надеюсь, вы не повторите выходку в престольном зале?»
«Сомневаюсь, что второй раз это вызовет столько же смеха, адъюнкт». Оказавшись на лестнице, он услышал в комнате за спиной нечто похожее на кашель. Ведь вряд ли это могло быть чем-то другим. Ведя лошадь по улице Мунты, Паран почувствовал, как изнутри на него накатывает онемение. Знакомые места, густая бесконечная толпа, голоса и смешение языков. Все это казалось странным, изменившимся. Не визуально, но в том непостижимом месте между его глазами и мыслями. Изменился только он сам, и это чувство вызывало чувство покинутости, изгнанности. Но город был все тот же. Перед ним открывались прежние виды, и даже в том, как они быстро сменялись, ничего не изменилось. Дар благородной крови позволял удерживать мир на расстоянии, разглядывать его со стороны, незапятнанный и нетронутый простонародьем. Дар и проклятие. Только теперь Паран шагал среди толпы без семейных стражников. Сила крови исчезла, и защищала его теперь только форма. Не ремесленник, не разносчик, не торговец, а солдат. Клинок империи. Но у империи таких клинков были десятки тысяч. Он миновал пошлинные ворота и поднялся по мраморной дороге, где появились первые поместья торговцев. В стороне от мощеной улицы, полускрытые стенами дворов. Пестрая листва терялась на фоне ярко раскрашенных стен. Толпа рассеялась, и у арочных ворот стали видны наемные стражники. В знойном воздухе уже не было вони сточных вод и подгнившей еды. Теперь он приносил прохладу невидимых фонтанов и ароматы цветов. Запахи детства. Паран забирался все дальше в благородный квартал. Теперь повсюду раскинулись богатые поместья. Раздолье, приобретенное вековой историей и древним золотом. Империя словно растаяла, как далекая прозаическая неурядица. Здесь многие семьи прослеживали свою историю на 7 веков назад, к тем всадникам-кочевникам, которые впервые пришли в эти земли с востока. Огнем и мечом, как повелось от века, они покорили дальних родичей канцев, которые выстроили свои деревни на побережье. От воинственных всадников до коневодов и торговцев вином, пивом и тканями. Древняя знать клинков стала ныне знатью золота. Торговых договоров, тонких полунамеков и тайных сговоров в позолоченных комнатах и освещенных масляными лампами коридорах. Паран видел себя человеком, который облачился в одеяние, замыкающее этот круг. Вернулся к клинку, что положил начало его роду, сильному и жестокому, столько веков назад. За этот выбор отец его проклял. Юноша подошел к знакомой калитке, высокой двери на боковой стене, выходившей в переулок, который в другой части города считался бы широкой улицей. Стражника тут не было, только тонкая цепочка колокольчика, которую он и потянул дважды. В одиночестве Паран остался ждать ответа посреди переулка. С другой стороны звякнул засов. Кто-то выругался, и дверь распахнулась на громко протестующих петлях. Паран уставился на незнакомое лицо. Мужчина был стар, покрыт шрамами и носил многократно залатанную кольчугу, которая неровным краем обрывалась у колен. Его подхельм бугрился от выправленных вмятин. Стражник осмотрел Парана с ног до головы серыми слезящимися глазами и проворчал.
«Гобелен-то ожил».
«Простите». Стражник пошире раскрыл дверь.
«Постарше стал, конечно, но черты те же. Хороший художник, поймал и позу, и выражение, все разом. Добро пожаловать домой, Ганос».
Паран провел лошадь через узкий проем. Дорожка шла между двумя хозяйственными постройками поместья. Над головой виднелся клочок неба. «Я тебя не знаю, солдат», — сказал Паран. «Но, судя по всему, мой портрет стражникам дали хорошо рассмотреть. Он теперь у вас в казарме вместо половой тряпки?»
«Что-то вроде того».
«Как тебя зовут?»
«Гамет»,
— ответил стражник, топая вслед за лошадью после того, как закрыл и запер калитку.
«Служу вашему отцу вот уж 3 года».
«А до того, Гамет?»
«Таких вопросов не задают».
Они вышли на двор. Паран задержался, чтобы рассмотреть стражника. «Мой отец обычно тщательно изучает прошлое людей, которых собирается взять на службу». Гамет ухмыльнулся, продемонстрировав полный набор белых зубов.
«Он так и сделал. И вот я тут. Думаю, особого бесчестия не нашлось».
«Ты ветеран».
«Давайте, сударь, я вашу лошадь уведу».
Паран передал поводья Гамету, затем обернулся и оглядел двор. Тот показался ему меньшим, чем в воспоминаниях. Старый колодец, вырытый безымянным народом, который жил тут еще прежде канцев, уже почти обратился в гору пыли. Ни один ремесленник не возьмется за то, чтобы вернуть на место эти древние камни с затейливой резьбой. Просто из страха, что тем самым разбудит призраков. Под самой усадьбой было много таких же камней, выложенных без раствора, в глубоких подвалах. Только многие комнаты и коридоры уже настолько просели, что ими невозможно стало пользоваться. Слуги и садовники сновали туда-сюда по двору. Никто еще не заметил прибытия Парана. Гамет откашлялся.
«Ваша мать и отец не здесь».
Юноша кивнул. «Сейчас в загородном поместье Эмалау должно быть полно жеребят, о которых нужно позаботиться».
«Но ваши сестры дома», — продолжил Гамет. «Я прикажу слугам освежить вашу комнату».
«Ее, значит, не трогали?» Гамет снова ухмыльнулся.
«Ну, скажем так, вынести лишнюю мебель и сундуки. Места под склады нынче совсем не хватает».
«Как всегда». Паран вздохнул и, не сказав больше ни слова, вошел в дом. Сапоги Парана вызвали под сводами пиршественного зала гулкое эхо, когда он подошел к длинному столу. Кошки молниями разлетелись в стороны. Юноша расстегнул заколку дорожного плаща, бросил его на спинку одного из стульев, а потом, усевшись на длинную скамью, прислонился к укрытой деревянными панелями стене и закрыл глаза. Прошло несколько минут, а затем прозвучал женский голос.
«Я думала, ты в Иктакане».
Он открыл глаза. Тавор, сестра, на год младше его, стояла у торца стола, положив руку на отцовское кресло. Она была, как и прежде, невзрачна. Тонкие, бескровные черты лица, рыжеватые волосы острижены короче, чем требовала мода. Тавор выросла с тех пор, как они расстались, перестала быть неуклюжим подростком. Сестра смотрела сейчас на него с непроницаемым выражением. «Новое назначение», — сказал Паран. «Сюда? Мы бы знали». «Ах да, конечно, знали бы, не так ли? Нужные люди нашептали бы». «Незапланированные», — уступил он. «Но все равно решенные. Однако не в Унте. Я здесь всего на несколько дней».
«Тебя повысили?»
— он улыбнулся. «Окупится ли вложение? Пусть и поневоле, но нужно размышлять с точки зрения потенциального влияния, не так ли?»
«Следить за положением семьи больше не твоя забота, брат».
«А, так теперь это твоя забота. Отец отошел от повседневных дел?»
«Отходит. Здоровье подводит его. Если бы ты спросил, даже в Иткакане...»
Он вздохнул. «Все еще пытаешься меня заменить, Тавор. Принимаешь на себя бремя моих недостатков. Я отсюда тоже не ушел по ковру из лепестков, если помнишь. Но все равно я не сомневался, что домашние дела попадут в умелые руки». Ее бесцветные глаза сузились, но гордость не позволила задать очевидный вопрос. Он спросил.
«А как Фелисин?»
«Занимается. Она еще не слышала о твоем возвращении. Будет в восторге, а потом просто раздавлена, когда узнает, что ты приехал так ненадолго». «Теперь она твой соперник, Тавор?» Сестра фыркнула и отвернулась.
«Фелисин? Она слишком мягкая для этого мира, брат. Я бы даже сказала, для любого мира. Она не изменилась. Будет счастлива тебя видеть».
Он смотрел, как Тавор с подчеркнуто прямой спиной вышла из зала. От него пахло потом, его собственным и конским, долгой дорогой и пеплом, и чем-то еще. Старой кровью и старым страхом. Пора нагляделся. «Намного меньше, чем я помню».